Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 28 января, сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня проект Deep State сообщил со ссылкой на свои источники, что против бывшего командира 46-й отдельной аэромобильной бригады полковника Виталия Золотарева открыто уголовное дело за потерю Курахова. В связи с этим аналитики проекта рассказали детали обороны города бригадой. По их словам, на усиление десантников прислали новосозданную 157-ю отдельную механизированную бригаду, которая, по сообщениям СМИ, была небоеспособной, прежде всего из-за непрохождения боевого слаживания. Центр Курахова, по словам аналитиков Deep State, держала солянка из разных подразделений, а в отдельных районах города солдат ВСУ было меньше, чем многоэтажек. Прямая речь. Как показала практика и действия командования, удержание Курахова не было приоритетным, ведь приоритетом было удержание Успеновки и того кармана. Должна ли 46-я бригада отвечать за потерю города? Сомнительно, отметили в Deep State. Дело против Золотарева, возможное дело, может пополнить ряд уголовных дел против украинских командиров. Под стражей, напомню, находятся уже два генерала и полковник, которые обвиняются в потере части Харьковской области в мае прошлого года. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, с чем связана череда уголовных дел против боевых командиров и почему не судят высшее военное командование. Как такие дела влияют на боеспособность и настроение в самих подразделениях? Не справится ли новый командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Драпаты с еще одной работой в нагрузку к должности командующего сухопутных войск Вооруженных сил Украины? Сегодня с нами будут мои коллеги, журналист «Настоящего времени» Алексей Продайвода и журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько, а также военный эксперт и директор организации New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайберы и телеграм. Работают они в текстовом режиме. Плюс 38-095-151-9505. Номер этих мессенджеров. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Благодаря этому это видео увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Прошлые сутки, по данным Генштаба, российские войска на Северском выступе возобновили штурмы в Белогоровке. В Часовом Яру продолжили атаки городской черты и южного фланга, ступочек Притечиной и Белой горы. Атаковали в Торецке, Крымском, Делиевке и Щербиновке. По всей линии Бахмутского фронта изменений Deep State не фиксирует. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участке, по данным Генштаба, агрессор совершил 77 штурмов за сутки. Агрессор атакует по четырем основным зонам. По южному флангу Покровска и Мирнограда, с западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. Здесь есть продвижение войск РФ возле Андреевки. Также атакуют в районе Воздвиженки к востоку от Покровска, на запад от Курахова вдоль трассы Донецк-Запорожье. Возле Дачного, Андреевки и Шевченко Deep State фиксирует продвижение агрессора. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, российские подразделения продолжают атаковать с южной стороны от Кураховской трассы, возле Янтарного и Константинополя, и на Великоновоселовском участке, сообщает Генштаб. Линия фронта не менялась. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке бои идут в районе Песчановского выступа и на подступах к Купянску, Петропавловке. На Лиманском участке возле Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой долины, Ямполевки, Заречного и Колодезей.
Попытки механизированных штурмов армии Российской Федерации, которые до сих пор были не сильно распространены на Восточном фронте, показывает 92-я штурмовая бригада. Это атака российских войск в районе Песчановского выступа, Купянский участок. В ней агрессор задействовал 4 БТРа с пехотой. Но штурм был неудачным для Российской Федерации. Его отбивали дрончики штурм группы «Ахиллес» 92-й бригады и бригада Национальной гвардии «Рубиж». Напомню, Песчаная – самая активная точка Купянского фронта. Там перерыва в штурмах почти что не бывает, пытается агрессор закрепиться на левом берегу реки Оскол. А вот какие бои сейчас идут к западу от оккупированного Курахова. Во время штурма российские военные спешились с подбитой техники. По этим штурмовым группам открыла огонь артиллерия и операторы FPV 79-й десантно-штурмовой бригады. Главное направление движения агрессора за Курахова – это запад. Россияне идут вдоль трассы Донецк-Запорожье. Сейчас главная преграда для них там – село Дачное. Идут ожесточенные бои за него. Плюс они атакуют трассу с юга, с Новопавловского фронта и с севера, с Очеретинского выступа. Ну и еще одни кадры с фронта, которые дадут представление об обстановке в Торецке. Это штурм спецназом полиции КОР здания, где занимали позиции российские военные. В Торецке сейчас очень трудная обстановка. Deep State не раз писал, что там даже провести трудно линию фронта, четко российские группы просачиваются, и позиции расположены буквально вперемешку. Ну и, как видите, вот так вот идет штурм захваченного здания среди этого всего хаоса в Торецке. Я напомню, что работа полиции на фронте не редкость. Есть и отдельная штурмовая бригада «Люти», и стрелковая бригада «Хыжак». Все это национальная полиция. Мы регулярно показываем также работу экипажа эвакуации «Белый ангел», которые работают с гражданскими. Это конкретно донецкая полиция. Ну и, как мы видим, в прямых столкновениях сил обороны задействует полицейский спецназ «Корт» также. Ко мне в студии присоединяется мой коллега Алексей Продаева, да, военный корреспондент телеканала «Настоящее время». Леша, привет.
Привет, Денис.
Мы обсудим две точки, где идут сейчас самые активные бои. Это Покровские территории к западу от него, где войска России пробиваются к Днепропетровской области. Ну и вы видели в сводке с фронта последние апдейты оттуда. Остались считанные километры, кажется, 5, если не ошибаюсь, судя по карте Дипстейт, да, Днепропетровской области. Леша, давай начнем с Покровска. Я так понял, тебя больше всего шокировало во время визита в город то, что город кишит российскими FPV. Расскажи, как это вообще выглядит, как это меняет образ жизни, да, в этом городе?
Это очень меняет образ жизни. Покровск, как ты правильно сказал, кишит дронами. Там дроны летают практически один за другим. И, ну, первая мысль, там, как мы раньше, когда работали в прифронтовых городах, что это свой дрон, да, летит там на разведку, но уже это далеко не свои дроны. И своим дроном там делать, ну, понятно, нечего. Потом уже включаешь логику. Мы туда заехали, в Покровск, после того, как появилось видео горящего дома в местных телеграм-каналах. Там многоэтажка в самом центре. Она была сильно повреждена кабами, горела. И на следующее утро мы решили туда приехать. И дорога туда, на самом деле, все опаснее и опаснее становится. На обочине видно разбитые, подбитые дронами автомобили. Мы туда заехали. Благодаря нашей компании у нас на крыше есть РЭП. Но в то же время мы понимаем, что, ну, ты знаешь, дроны на оптоволокне российские сейчас летают. РЭП на них не воздействует, поэтому это такая себе история, 50 на 50. Но, тем не менее, мы с РЭПом туда заехали. Дальше машину поставили там в центре под елочкой. Наш водитель Алексей наломал веток, набросал на машину, машину замаскировали и дальше уже шли пешком, потому что, ну, как бы, если выбирать между пешей целью и машиной, то выберут машину. То есть мы дальше пошли работать пешком. Но в то же время мы понимаем, что местные ходят, дроны слышно, но местные ходят, никуда не прячутся. Мы понимаем, что местных еще не так активно, как бы, FPV-дроны атакуют российские. А вот мой оператор, видно у нас каски черные, бронежилеты черные. Мы так, если смотреть издалека, очень напоминаем полицию, каких-то ДСНСников, возможно. То есть не местных, это точно. И в один какой-то момент прекрасный мы снимали последствия вот этого вот российского обстрела, из-за которого мы приехали в сам Покровск. И в какой-то момент услышали, как над нами жужжит один дрон, второй дрон и приближается. Сработал, ну так, если по-простому сказать, какой-то звериный инстинкт. Мы сразу с оператором в разные стороны разбежались. То есть если дрон будет выбирать куда, то не сразу двоих. И как бы оператор забежал в здание, я забежал там под козырек, под деревья. И было слышно, что дрон не улетал. Он ждал, и он приблизился, и максимально гудел. Ну, это все отснято, можно там материал найти на нашем сайте, Радио Свобода, посмотреть. Хорошо все по звуку записалось. И в какой-то момент он улетел, и мы вышли и приняли решение, что, ну, уже мы все отсняли, что уже оставаться в городе, как бы, каждая минута... лишняя минута может стать фатальной, поэтому оставаться в городе лишнее время нельзя. И решили дальше там пробираться к машине нашей и уезжать. И дорога назад такая же опасная. Как бы мы ехали туда, и водитель замечал на дороге все новые и новые воронки. Туда мы ехали, их не было. Назад мы едем, то есть из Покровска появлялись новые воронки, мы слышали артиллерию. И такой парадокс, что раньше мы боялись приезжать в прифронтовые города, если там работает артиллерия, то сейчас такой парадокс с нами случился. Вот я по себе заметил, что артиллерия уже не так страшна. То есть ты можешь где-то под бровочку лечь, под какой-то кустик, в какое-то углубление и спрятаться. А дрона я не знаю, как спрятаться. Если ты особенно, да, смотрел в этих телеграм-каналах разные видео, как эти дроны, в том числе наши, украинские дроны, поражают, как бы, свои цели, то это очень страшное оружие. И сейчас работа и жизнь на передовой очень усложнилась из-за них.
Ну, несмотря на это все, там остаются гражданские в Покровске. Ты пообщался с ними, я так понимаю, записал в Покровске женщину. Там есть показательная цитата. Женщина сильно обращает внимание, как быстро в Покровске произошла перемена такого модного тылового города, да, в который приезжали журналисты, ели там, спали и так далее. Да, фактически фронт, давай послушаем.
Это центр города, вы понимаете, это как бы все было, не то, что люди на окраинах, вот, в то время. Вот, а теперь что, вот, зачем это, а? Ну, кому, чего мы помешали, а?
Леш, замечаешь какие-то изменения в том, как местные жители развиваются от происходящего? Я вот вспомню, до перед инаугурацией Трампа и говорили, что вот-вот сейчас должен быть перелом, да, какой-то оптимизм был сейчас как?
Покровск для нас стал, ну, для наших групп, которые Донбасс реали, и мы в настоящее время ездили в Покровск, жили там 2 года. Этот город для нас стал родным. И я вот никогда не подумал, что придется по нему так же передвигаться, как мы бегали по Авдеевке в бронежилетах, в касках, с техникой. И в ограниченное количество времени все это надо будет было вместить, чтобы успеть это все снять и уцелеть. Покровск тогда был такой тыловой город, куда ты мог приехать с той же Авдеевки, с того же Часового Яра, Бахмута и выдохнуть, снять бронежилет на подъезде к Покровску, снять каску, выпить чашку кофе, ну, то есть пообедать. И когда вот ты ходишь по этим местам, тот же рынок, где мы там покупали продукты, чтобы приготовить завтрак, там та же кафешка, где мы заезжали перекусить, и ты видишь это все в руинах, это все горит. Въезд в твой двор, где ты же зубы дракона, это, ну, такие страшные эмоции. Я, конечно, не понимаю, ну, мне сложно представить, что думают местные жители, потому что они там выросли, они там родились, но для меня этот город тоже стал, как бы, ну, родным, потому что мы там жили, это была наша база, мы там жили, мы там гуляли, отдыхали, переключались, насколько это возможно, хотя ракетные обстрелы продолжались время от времени. Да, и люди, да, как ты сказал, надеялись на Трампа. Когда были выборы, я туда тоже ездил в Покровск, опрашивал людей. Там все ожидали от Трампа какого-то чуда, что он в хороших якобы отношениях с Путиным и сможет договориться. То сейчас у людей полная безнадега, как они говорят. И там много жителей той же Авдеевки. Они переезжали жить в Желанное с Авдеевки, из Авдеевки, потом захватывали Желанное, оккупировали. Они, то есть, до этого успевали уехать в Покровск. Сейчас они в Покровске и уже не знают, куда им дальше ехать. То есть, как бы бегут от линии фронта, линия фронта их догоняет. И это все очень тяжело, и как бы надежда угасает, и люди просто живут одним днем, и как бы проснулись, крыша над головой есть, потолок не обрушился, можно этот день как-то жить.
Давай западнее переместимся и пару слов скажем о Днепропетровской области. Да, много о ней сейчас разговоров. Межевая – это, ну, такой первый крупный относительно поселок, я так понимаю, да, на востоке Днепропетровской области. Тоже, по сути, Донбасс, да, западный Донбасс. Именно это направление, куда агрессия пробивается сейчас. Там все еще атмосфера тыла, как я понял, сюжет твоего.
Атмосфера тыла, да, вот вы видите кадры сейчас. Там как бы этот поселок не поменялся с 23-го года, вот насколько мы там были. Атмосфера там не поменялась, такая же как бы, да, жизнь бьет ключом, что называется. Люди, базары, магазины, как бы, и никто никуда не собирается уезжать. Все как бы, ну, с тревогой смотрят в сторону Покровска, но как бы нету такого вот, что, как на Донбассе было, что надо с чемоданами куда-то ехать, и поселок, ну, достаточно пока такой тыловой жизнью живет, и, не знаю, надеются люди, что не продвинутся российские войска дальше.
Ну, это может даже психологический барьер, да, Днепропетровская область. Никто не привык, что бои, да, уже в этой области.
Никто не привык, и люди, ну, такое чувство, что беспечные, да, надеются на ВСУ, надеются на то, что российская армия не пойдет дальше в Днепропетровскую область, потому что как бы сконцентрировалась на захвате Донецкой области. Но в то же время все опрошенные нами жители Межевой понимают, что российская армия не остановится и будет идти туда, куда позволят ей пройти, и никакие административные границы не станут ей преградой. Как бы, если мы смотрим на карту Deep State того же Покровска, то Межевая уже как бы в этой карте. Она уже вот. То есть как бы не надо карту сильно уменьшать, чтобы увидеть там Днепропетровскую область. Уже вот она, да, вот меньше 5 километров осталось до Днепропетровской области, до Межевой еще 15. То есть, ну, это уже как бы такое расстояние
Опасная, скажем так, да. Леша, спасибо тебе большое. Алексей Продаев, да, был у нас в гостях, военный корреспондент телеканала «Настоящее время». Ну и снова, да, призываем нашу аудиторию зайти на сайт Украинской службы радио «Свобода», посмотреть твой репортаж. Ну и закончим мы таким кофейным бизнесом в Межевой. Сразу двое людей в сюжете Алексея. Те, кто пытается спасти свои точки продажи кофе, причем одна из них переехала из Покровска. Один мужчина говорит, что готов выезжать, если фронт подойдет. Да, послушаем их.
План Б, це скинули сумки і улетіли. У мене батьки живуть там під Дніпром. Так що полетим туди, ну всю жизнь тут жили, щось наживали. Бросимо все та й поїдемо. Життя дороже. Правильно? Когда просто ще нема реальної загрози, так сказати. А як вона буде, то нічого тут нікого не остановить.
Ми якраз їхали з міста, везли товар. І мали бути там. Ну, там 5 хвилин ми тільки заїхали в село. Оце наше. Оце воно, це кафе.
Хоча ми вже все потеряли, ну. І тут вже вроді обжився. Людей наработав. Опять ці емоції переживати. Дуже тяжело. Не хочеться. Вірим, що тут все буде добре. І цей маленький городочок обійде оця біда. Оця навала, що десь вони остановляться. Где-то ж мы их остановим, да?
Сегодня проект Deep State сообщил со ссылкой на свои источники, что против бывшего командира 46-й отдельной аэромобильной бригады полковника Виталия Золотарева открыто уголовное дело за потерю Курахова. В связи с этим аналитики рассказали детали обороны города бригады. По их словам, на усиление десантников прислали новосозданную 157-ю отдельную механизированную бригаду. Об этой бригаде совсем недавно издание «Громадские» написало достаточно крупный текст, в котором рассказывается, что там было очень много проблем при создании этой бригады. Главное из этих проблема – это то, что она так и не прошла боевое слаживание перед отправкой на линию фронта. Ну и там не было боевого костяка. В общем, повторяет история создания этой бригады во многом создание бригады Анна Киевская, 155-й бригады. Также Deep State отметили, что центр Курахова держала солянка из разных подразделений вокруг вот этой вот 46-й отдельной аэромобильной бригады. А в отдельных районах города солдат вооруженных сил Украины было меньше, чем многоэтажек. Цитата. «Как показала практика и действия команды, удержание Курахова не было приоритетным, ведь приоритетом было удержание Успеновки и Успеновского кармана. Должна ли 46-я бригада отвечать за потерю города? Сомнительно, отметили аналитики Deep State. Я напомню, что дело против Золотарева может пополнить ряд уголовных дел против украинских командиров. По страже уже находятся два генерала и полковник, которые обвиняются в потере части Харьковской области в мае 2024 года. Ну и, как видим, еще до проекта Deep State Юлия Кириенко, это спецкор телеканала ТСН, сообщила о возможном открытии уголовного дела против еще одного командира, еще одной бригады. С нами военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Михаил, ну, если это окажется правдой, то это уже такое четвертое уголовное дело через две недели после потери Курахова. Чем вы связываете вот такой вот ряд уголовных дел, открытых против полковников, генералов, ну, в общем-то, боевых командиров?
Ну, я ничем не связываю. А с чем можно связывать? Идет развитие ситуации, если есть обвинения, должно проводиться следствие, существует презумпция невиновности. Однозначно должно все происходить с уважением и к офицерской чести, и, в принципе, гражданина Украины. Просто когда кто-то говорит, что вот как обращаются с генералом-офицером, ну, в принципе, с рядовым точно так же должны обращаться. И к любому гражданину Украины должны обращаться одинаково, будь то генерал, рядовой или просто гражданский человек. То есть здесь я бы все-таки говорил о тех проблемах, которые существуют действительно при формировании новых бригад. Я бы все-таки больше говорил о тех ситуациях, которые как раз накапливаются через то, что у нас существует неэффективная, об этом многие говорят, неэффективная система управления войсками. Собственно, в ходе операций уже сколько дискуссий было и о необходимости или возможной необходимости все-таки создания звена корпусов, возможно, дивизии, это зависит от того, какая модель будет выбрана, но необходимо точно реформировать, модернизировать систему управления войсками и генерации сил, потому что создание с нуля бригад – это генерация сил, это создание сил, которые потом применяются на фронте, опять же, происходит это неэффективно, судя по тому, какие результаты на фронте. Новое назначение нынешнего командующего сухопутными войсками генерала Драпатова на СУ «Хортица» должны повлиять на эту ситуацию. И я надеюсь, что вот как раз интеграция двух таких должностей, которые, с одной стороны, командующий сухопутных войск отвечает как раз за генерацию сил, то есть создание или подготовку, обучение бригад, их слаживание, обеспечение всем необходимым, и командующий СУ «Хортицы» будет отвечать и отвечает за как раз применение сгенерированных сил, то есть здесь получается интегрированные возможности для оценки ситуации и, возможно, действительно принятие решения по новой организационно-штатной структуре, то есть создание или корпусного звена, или дивизионного, но однозначно над бригадами нужны командиры, штабы, комплект сил, которые будут головой отвечать в том числе за применение тех же самых бригад, за проведение конкретных операций или тактических действий, чтобы не было сейчас вопроса, а кто отвечает за конкретную ситуацию на конкретном участке фронта? Командир бригады крайний или, возможно, над ним еще есть командиры, которые точно так же отвечают за определенные участки фронта, за определенные этапы операции, за определенные тактические действия. Все это сейчас будет разбираться следствие, но желательно, чтобы таких случаев больше не повторялось, необходимо модернизировать систему управления и организационно-штатной структуры.
Михаил, я вас еще спрошу, да, о том, потянет ли Драпаты две должности. Вы говорите, что, в принципе, это может работать в синергии, да, но тем не менее. Я все-таки хочу, ну, еще спросить об этих делах над командирами. Вы видите какие-то, ну, политические моменты? Ну, почему раньше этих дела они не открывали? Сейчас они пошли пачками. Какой сигнал это несет сейчас боевым командирам, да, ну, что ты можешь оказаться в любой момент под следствием, если ты, я так понимаю, ну, потерял там определенные территории? Или вы больше оптимистично настроены и считаете, что следствие действительно разберется и оправдает боевых командиров, если они не виноваты? Есть почему тревожиться? Есть чему тревожиться в связи с этими делами?
Ну, смотрите, если мы вернемся к ситуации, например, в Волчанске, то там действительно, вспомните, когда эта ситуация случилась в мае, то было очень много нареканий по подготовке обороны, и как раз генерал Драпатый был туда направлен для того, чтобы стабилизировать фронт, и ему это удалось. Вопрос возникает, действительно ли было все сделано теми генералами, которые управляли этим участком фронта, все ли они докладывали, действительно они сообщали, что оборона не готова, фортификации не готовы, кто за это должен отвечать, работает ли Харьковская областная гражданская военная администрация достаточно и так далее. То есть на тот момент было много нареканий с другой стороны, что военные не были готовы. Сейчас точно так же гражданское общество защищает этих военных. Я думаю, что принцип политизации... Здесь, конечно, все может быть, и могут быть различные конспирологические теории. Я думаю, что здесь как раз идет проверка, в том числе и нашей юстиции, ведь вот эти случаи опять поднимают, активизируют вопрос, нужно ли нам создавать отдельную военную юстицию. То есть суды, прокуратуру, адвокатуру, места содержания офицеров, генералов отдельно от других граждан, скажем так, и так далее. Или мы все-таки будем действовать в этой же модели, которая существует у нас. Возможно, ее тоже нужно модернизировать, этим должны заниматься специалисты. Вообще вопросов много, но я бы, например, здесь политизацию пока не включал, потому что таким образом мы сами политизируем этот вопрос. Все же это конкретный тактический случай, с ним нужно разбираться как с конкретным тактическим случаем. Но эти случаи, они активизируют вот те все проблемы, о которых я только что говорил. Это и оргштатная структура, это и, собственно, система генерации сил, управления операциями. И военная юстиция точно так же должна преобразовываться, модернизироваться, совершенствоваться, создание военной полиции. Нужно нам или не нужно? Потому что эти вопросы все подвисают. Опять же, у нас создан институт военного омбудсмена. Он работает или не работает? Какое мнение военного омбудсмена по этим случаям? То есть вот эти случаи как раз они активизируют процессы, которые нам необходимо все равно проходить и все эти проблемы решать.
Почему оно не происходит, как вы думаете? Ну вот, да, давайте вернемся к назначению Михаила Драпатова во главе Сувхортица. Это самая большая оперативно-стратегическая группировка войск и самая горячая, самая проблемная, отвечает она фактически за весь Восток. Ну и одновременно Драпатов останется командующим сухопутных войск, а бывший командующий Сувхортица, генерал-майор Андрей Гнатов, стал заместителем начальника генерального штаба. Снова вопросы, да, ну, могут возникнуть у обозревателей, у журналистов. Ну, много было провалов, да, и событий в Сувхортице, но и в то же время пошел, так можно сказать, Андрей Гнатов на повышение, никаких разборок касательно его нет, что доказывает, наверное, да, что, ну, вот эти вот структуры временные и люди, которые их возглавляют, они несут некую ответственность, эти структуры надо менять. Вы видите какие-то объективные причины того, что, ну, вот этой корпусной структуры сейчас? Потому что были сообщения, да, СМИ сообщали чуть ли не в ноябре прошлого года, что будет презентована новая концепция, да, организации управления в силах обороны Украины, но до сих пор ничего нет, конец января.
Ну, на самом деле, такой прецедент уже был, когда у нас командующий сухопутных войск одновременно был командующим Сувхортица, это как раз был главнокомандующий генерал Сырский. Он точно так же выполнял свои задачи в первой части широкомасштабной войны России против Украины. Поэтому это реальный случай. Опять же, он не говорит о том, что это хорошо. Это говорит о том, что, видимо, и кадровый потенциал, и система управления, она требует усовершенствования, постоянного усовершенствования. И, опять же, на командующего сухопутных войск сейчас слишком много обязанностей, слишком много функционала. Опять же, даже система ТЦК, она подчиняется командованию сухопутных войск. Я думаю, что все-таки систему мобилизации нужно переводить под Министерство обороны, как центральный орган исполнительной власти, который имеет фактически, скажем так, большие возможности по организации мобилизации в масштабах государства, потому что для вида вооруженных сил это абсолютно не тот функционал, которым должен заниматься командующий. Командующий должен заниматься генерацией сил сухопутных войск для применения в операциях. Хотя, опять же, этот функционал очень широкий, но он хотя бы можно на нем сконцентрироваться. С точки зрения корпусной, насколько я знаю, корпуса создаются, то есть корпусные структуры создаются. Опять же, все, возможно, это пилотный проект создания новых корпусов. Я думаю, что действительно этот процесс должен стать общим. Возможно, сейчас идет опробование, апробация каких-то решений, и в дальнейшем все бригады должны быть распределены между корпусными структурами. Сами корпуса имеют, кроме своих бригад, еще и свой корпусной комплекс сил, включающий и разведку, и инженеров, противотанковый резерв, и артиллерию и так далее. То есть это еще отдельный комплекс сил, который помогает командующему корпусу вести оборону, вести наступательные действия и поддерживать, естественно, более комплексно, системно свои бригады, которые у него есть. Поэтому создание корпусов – это не просто штабы, это еще и комплекс сил, это непосредственная ответственность командующего, командира корпуса за своих подчиненных. Это намного, мне кажется, будет более эффективно, чем просто командующий оперативно-тактического или оперативно-стратегического группировки.
Михаил, видите какие-то объективные причины, почему этот процесс, ну, идет так медленно? Да? Ну, вы говорите, что он запущен, да, но это сложный процесс, так понимаю, да, это переход на эту корпусную систему.
Процесс сложный, естественно. Процесс сложный, должен быть лидер, должен быть драйвер. Дело в том, что на самом деле торможение идет и не только в собственно в вооруженных силах. Посмотрите, что происходит сейчас в Министерстве обороны, когда, ну, для меня это немножко, скажу, дико, когда государственное предприятие в подчинении Министерства обороны протестует против решения министра обороны. Ну, я понимаю, что...
Вы об агентстве оборонных закупок, да, где сменил главу министра обороны?
Да, вот, даже само название, вот вы называете это агенцией, но если посмотреть юридическую основу, это не агенция. Если агентство, то есть орган, центральный орган исполнительной власти, то это не об этом агентстве. Это не агентство, это государственное предприятие в скобках, в кавычках вернее, агентство оборонных закупок. То есть, ну, можно, например, ТОВКА назвать, Академия украинских наук, но это будет не Академия, это будет ТОВКА. Да? Точно так же здесь. Это государственное предприятие, которое по аутсорсингу, видимо, выполняет... То есть замысел был такой, чтобы это государственное предприятие выполняло функции закупок для уменьшения рисков коррупции в интересах департамента закупок Министерства обороны. То есть существует еще департамент, который, собственно, и должен это осуществлять. И поэтому сейчас ситуация, как по мне, она контрпродуктивна. Мы должны создавать систему Министерства обороны, которая эффективно решает вопрос обеспечения вооруженных сил Украины вооружением военной техники. А в результате мы получаем систему, которая начинает бороться сама с собой, выясняя, кто прав, кто виноват и кто более коррумпирован. Причем есть там и фактически бюрократы, то есть представители министерства, и есть представители госпредприятия, которые начинают не подчиняться министерству. Но, извините, так эффективное управление не работает. Поэтому, вот тогда спросить, а почему так медленно вот выполняется задача Министерства обороны? Ну, конечно, если каждое госпредприятие начнет не выполнять команды министра, команды руководителей, тогда начинается вот такая чехарда. И о какой эффективности может идти речь? Поэтому я думаю, что управленческие импульсы должны проходить быстрее и в вооруженных силах, именно в стратегических компонентах, и в Министерстве обороны. Какой-то импульс должен быть более активный, потому что мы все-таки находимся в состоянии войны. А тут такие сроки принятия решений, которые и в мирное время, мне кажется, были бы уже слишком длинными.
Так а кто драйвером должен быть? Президент?
Если мы говорим про Министерство обороны, министр обороны должен быть драйвером. И, честно говоря, я думаю, что и в модернизации вооруженных сил Министерство обороны тоже должно принимать участие. Потому что, опять же, вот этой борьбой с коррупцией мы превратили Министерство обороны в такое себе действительно агентство по закупке всего обеспечения. На самом деле Министерство обороны, кроме того, что центральный орган исполнительной власти, это правительственный орган, он, кроме того, еще и орган, который должен реализовывать стратегию в сфере обороны, обороны Украины, не просто обеспечивать закупками, а реально определять стратегию, в том числе, например, стратегию по переходу на корпусную структуру. Почему бы Министерство обороны в этом не принимать участие, создавая в том числе новые импульсы для ускорения этого процесса? Это было бы очень полезно. Но ставка Верховного командующего, понятно, должна в этом тоже принимать участие, влияя и на Министерство обороны, и на командование вооруженных сил. Здесь все взаимосвязано.
Да, действительно, уже очень давно мы говорим о подобных проблемах, да, и, ну, уже даже и неудобно изо дня в день, из месяца в месяц повторять вот одно и то же. Есть надежды определенные с тем, что появились в структуре вот полиция, апостол, дропаты, да, но процесс вот этот вот, ну, судя по всему, затянулся, может быть, по каким-то объективным причинам. Но еще успеваю вас спросить, Михаил, о «Миражах». Сообщил глава французского МИДа, что Франция в течение первого квартала этого года, текущего, отправит в Украину истребители «Мираж». Что это даст Украине, ну и зачем они вообще «Миражи»?
Ну, действительно, информация была и в 2024 году о том, что первые самолеты будут в первом квартале. Эти самолеты, скорее всего, будут выполнять не истребительную функцию, а все-таки поддержку наземных операций. То есть эти самолеты могут применять всю номенклатуру французского вооружения, которая, в принципе, частично могут применять наши самолеты, Су-24М, в частности, но и МиГ-29, но в том числе, я думаю, что как раз «Миражи» смогут расширить возможности по применению и бомбового вооружения, и ракетного вооружения для поддержки разноземных операций и уничтожения наземных целей противника.
Штурмовые, да, вот такие вот вещи, так как не используются сейчас F-16, они вот эту лакуну закроют для поддержки наземных операций?
Я бы сказал, не штурмовые, все-таки бомбардировочные. Ага. Ракетно-бомбардировочные.
А что это за бомбы? Это какие-то управляемые бомбы? Да, давайте напомним вкратце вот эту вот номенклатуру.
Ну, «Хаммер», да, вот бомбы, управляемые «Хаммер» французского производства, которые наши самолеты сейчас, старые советские, грубо говоря, адаптированы. А теперь они смогут, вот, скажем так, тем самолетам, которым они на самом деле создавались, они будут применяться. В том числе и «Скальпы», например.
Какие-то, ну, ожидания, ну, наверное, будет много ожиданий, или уже немного, я не знаю даже, да, после F-16 мало что поменялось, только они используются, так понимаю, сейчас как, ну, часть противовоздушной, противоракетной обороны в вооруженных силах Украины. От «Миража» чего-то ожидаете, ну, изменения на ситуации на линии фронта, или просто легче станет украинским защитникам?
Ну, смотрите, когда мы говорим о какой-то технике, любая техника – это capabilities, то есть боевые возможности. И прежде всего, или личный состав, или изменения в штатной структуре. Мы не просто этим занимаемся для того, чтобы заниматься, для того, чтобы создавать боевые возможности, capabilities по-английски. И когда даже нам американцы говорят, снижайте мобилизационный возраст, вопрос зачем, какие боевые возможности мы от этого получим. То есть любой американский генерал, он будет говорить, если вы мне даете F-16, мне интересует не какой самолет вы мне дадите. Мне нужна, например, capabilities по господству в воздухе или созданию условий для проведения эффективных операций, воздушных операций по поддержке наших наземных войск. И тогда действительно уже независимо от того, какие у нас будут самолеты, сколько их будет штук, главное, чтобы вот эти вот инструменты, они обеспечивали, собственно, конкретные capabilities. Я надеюсь, что «Миражи», те боевые возможности, о которых я говорил, они принесут, они помогут украинской армии проводить наземные операции. Ну, а F-16 ждем все-таки те capabilities, которые они должны выполнять, те функции, которые они должны выполнять. Завоевание господства в воздухе. Вот F-16 – это завоевание господства в воздухе, но, к сожалению, нам не дали вооружение, которые бы превратили прекрасный самолет F-16 в capability завоевания господства в воздухе. И когда нам легче будет намного действительно выполнять задачи, независимо от того, какой у нас будет мобилизационный возраст.
Михаил, спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Михаил Самусь, военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. За прошлый год «Донбасс Реалии» получили более полусотни писем и сообщений в мессенджеры от семей пропавших без вести военных с просьбой помочь найти брата, мужа, сына. Когда мы делились с ними инструкции по поиску, многие из них отвечали, мы уже везде на самом деле обращались. Люди стучат в двери органов, которые государство создало для розыска, и у них возникает впечатление, что никто не ищет их родных, кроме их самих. Моя коллега Наталья Неделько пообщалась с этими людьми и разобралась, как устроена система розыска и в каких изменениях она нуждается. Наталья в студии. Привет.
Привет.
Наташа, ну давай начнем с цифр, да. Сколько таких людей, кто обязан искать пропавших без вести военных? Что не так с этим поиском, раз люди жалуются?
Ну, дивися, скажемо спочатку, хто такі ці зниклі безвісти за особливих обставин, про кого ми говоримо. Якщо ми говоримо про військових, то це люди, місце перебування яких встановити неможливо. Так? І переважно це або ті, хто потрапили в полон, і там в полоні не підтверджені як полонені, або ті люди, які, на жаль, загинули і чиї тіла не вдалося повернути. Так що і ті будуть вважатися зниклими безвісти, доки не буде підтвердження. Зараз в реєстрі зниклих безвісти понад 60 тисяч людей. Зауважу, що це не тільки військові. Нам офіційно не називають точною цифрою про військових, ця цифра замовчується, але можемо говорити про те, що це більшість людей, все ж таки там серед них військових. І, як мені сказали в управлінні уповноваженого з питань зниклих безвісти, понад 7 тисяч людей у цьому списку мають відмітку про ймовірний полон. Тобто це не підтверджений полон, але ймовірно вони там знаходяться. Ось. І зараз йдеться про ось цих людей, яких родичі намагаються шукати. Шукати повинні кілька державних структур. Так? Тут задіяні і військові, і поліція, і СБУ, і створений координаційний штаб. Тобто є досить багато різних інстанцій, таких яких структур, які створила держава для того, щоб ось цей пошук був. І тут варто сказати про те, що Україна, вона все ж таки стикнулася з дуже таким потужним викликом. Так? Тому що я говорила з колегами, скажімо, з Ізраїлю про військову операцію, яка зараз от більше року проводив Ізраїль, там немає жодного зниклого безвісти військового. Тобто до порівняння масштабу військових дій, які відбуваються, і величини фронту, так ми можемо зрозуміти, з яким викликом ми стикаємося, стикається Україна. Ось. І також, якщо порівнювати це з колишніми війнами, наприклад, такими війнами, які були на Балканах в кінці минулого століття, то також там пошук зниклих безвісти, він відбувався вже після закінчення війни. Зараз Україна намагається шукати під час війни, так, і якась певна робота робиться, тобто ми бачимо, що повертаються полонені, ми бачимо, що прискорилася репатріація тіл, і часто відбуваються, власне, такі обміни. Ось, але сама система, вона явно не справляється і не переварює такий обсяг. Ага. І я так розумію, що причина... тому, що цей весь пошук, він розірваний між цими всіма структурами, які задіяні у пошуку. Тобто, практично кожна з них веде свій облік, до кожної з них звертаються родичі за пошуком. Вони не дуже добре комунікують між собою, хоча мали би, напевно, немає якого такої єдиної бази для всіх, так, а кожен веде свою окрему базу. І комунікація з родичами, вона теж відбувається у кожної структури окремо. Тобто, виходить, що немає когось, хто би міг опікуватися цими рідними, так, і давати їм повноцінні відповіді на їхні запитання.
Ну, так понимаю, существует координационный штаб по вопросам военнопленных. Уже из названия понятно, да, что, скорее всего, задумывался как хаб для родственников и для получения информации. Ну, вот как раз вот этот вот орган, который будет агрегировать эту информацию, коммуницировать с родственниками. Почему это не работает? Чем он занимается?
Ну, дивися, ти правильно кажеш. Справа в тому, що координаційний штаб, він направлений на роботу з військовополоненими. Тобто, основна його робота – це опитувати тих людей, які повертаються з полону, і дізнаватися від них, хто там ще у полоні є. Угу. Ось. І безпосередньо розшуком якимось вони не займаються. Вони роблять іншу велику хорошу справу. Вони є такою певною площадкою для комунікації між різними структурами. Тобто, родичі, які задіяні в системі ГО, або в якихось об'єднаннях родичів, так їм легше скомунікуватися через координаційний штаб і зустрітися, наприклад, з омбудсменом, або зустрітися з військовими, або звести всіх докупи і отримати відповіді на певні питання. Але у цьому координаційному штабі є такий особистий кабінет, через який родичі повинні начебто і надавати інформацію, і отримувати інформацію. І родичі кажуть, що, в принципі, він не ефективний. Так, тому що вони бачать там в основному цю інформацію, яку самі і подали. Нової інформації вони звідти не черпають. Ймовірно, там можуть почерпнути нову інформацію люди, чиї родичі мають статус ймовірного полону. Так, тобто там координаційний штаб вносить ці дані. Але, скажімо, я говорила з жінкою, і був випадок такий, що вже поховали військового, тіло якого повернули, а далі в координаційному штабі висіла відмітка, що відбувається розшук особ в цьому кабінеті. Ну, але я би тут повернулася все ж таки до розшукових дій, які...
Так, хто займається цим поиском, наверное, самое важное, да? І на кого можна надіятися от родственникам тих, хто пропав без вісті?
Ну, дивися, тут є дві структури, які, по суті, шукають, так, по суті. Тому що найперше родичі отримують інформацію від військових, і військові – це джерело інформації. Тобто,
люди, з перших рук, так сказати.
Люди пропали на фронті, і вони проводять своє розслідування. Тут є така дискомунікація, тому що повинні з родинами комунікувати працівники оці цивільно-військового співробітництва, так, і працівники ТЦК. Ось, але вони не володіють тією інформацією, яку родини хочуть знати. Що насправді відбулося, де це відбулося, як це сталося. Вони починають, так би мовити, штурмувати людей, які знаходяться на передовій. Тобто безпосередніх командирів, безпосередніх побратимів, які там, і шукати цієї комунікації. Ця комунікація не завжди виходить адекватною. Тому що, по-перше, вона не покладена на цих військових, тобто вони не зобов'язані комунікувати з родичами. От. З іншого боку, ці люди перебувають в інших обставинах. Це бойові умови, це бойовий стрес, так? Тобто це люди, які не можуть собі, як сказав один герой мого репортажу, переключити в собі тумблер людяності, так? І адекватно, можливо, спілкуватися навіть з родинами військових. Але ці люди володіють ось цією інформацією, яку люди прагнуть знати. І насправді військові проводять своє розслідування службове, і в цьому розслідуванні повинні бути зазначені ось ці факти, так? На службове розслідування дається місяць або 2 місяці, може бути подовжене це розслідування, але до цих розслідувань є багато запитань. Тому що дуже часто вони формальні, дуже часто там не опитані свідки, дуже часто там не ті свідки, які мають бути, і вони теж не відповідають людям на запитання, що відбулося, а вони скорше говорять про те, що військовий, скажімо, виконував своє завдання і зник в таких-то обставинах, що він може вважатися зниклим безвісті, що може бути компенсація для родичів і так далі. Ось тому родини самі тут дуже часто шукають свідків і потім намагаються долучити цих свідків або ну щоб їх ще раз опитали. Uh-huh. Тут підключається вже поліція, так тому що на поліцію покладений цей розшук, і фактично поліція теж не може проводити розшук повноцінно, так як це би могло бути в мирний час, тому що дістатися і на місце
в зону бойових дій
так, неможливо. Ось тому фактично вони теж опитують родичів, беруть на аналіз ДНК, збирають свою базу. Так, і вони повинні би опитати цих свідків також, так? Але знов ж таки з доступом до військових тут є проблеми. Тобто поліції потрібно зробити запит до військових, знайти, де знаходиться цей свідок, і чи можуть його питати, знов ж таки, в бойових умовах і так далі. Також люди скаржаться, що губляться документи, так? І до грудня минулого року фактично поліція працювала так, що всі слідчі були в тих областях, де людина зникла. Тобто перенавантажені були слідчі, наприклад, у Донецькій області 1000 справ мав один слідчий. Звичайно, він не може комунікувати.
Наташа, давай відправимо, да, людей, очень така комплексна і сложна тема на